Шалом алейхим. Давайте продолжим законы, то, что связано с чтением Мегилы. Значит, прежде всего, мы должны сказать, что мы говорили на прошлом уроке о том, что мы говорили в начале чтения Мегилы две брахи. Вот, надо уточнить здесь, что говорится не две брахи, а три брахи. То есть мы говорим браху на чтение Мегилы, то есть Криат Мегила, браху Аленесим, да, чудеса, которые Всевышний сделал, и браху Шихьяну. Мы сказали, что браха Шихьяну мы имеем в виду в этой брахе вывести, как она распространяется на все заповеди, которые мы делаем в течение дня Пурима. Так, теперь нужно упомянуть также о том, что есть мицва у родителей, в частности у папы, приучать детей к выполнению заповеди. Уже те, которые подошли к возрасту обучения, к приучению к мицвот, это к заповеди. В отношении каждой заповеди есть разные возраста, которые годятся для этого. Общий параметр их заключается в том, что если ребенок уже вполне способен выполнить данную мицву, то есть в той ее общей основной форме, которая она есть, вот, то тогда нужно его, пришло время его обучать к этой самой заповеди. В отношении чтение Мегилы, мне известно такое определение, оно приводится от имени Равляшева Зихарнараха, что если ребенок может от начала до конца слушать Мегилу, то в таком случае можно брать его с собой, чтобы приучать тому, что он слушал Мегилу. Теперь, в отношении чтения Мегилы здесь важно знать следующие моменты. Прежде всего, написано в законе, что чтение Мегилы, оно требует того, чтобы мы были внимательны к каждому слову, которое произносится. Каждому слову, которое произносится, потому что сказано, в принципе, что даже если одно слово, оно было пропущено, то нужно заново читать Мегилу. Мы упоминали уже о том, что как бы здесь эти жесткие вроде бы рамки, они все-таки не настолько жесткие, в том смысле, что если человек... Прежде всего, давайте как бы повторим как бы то, что мы уже проходили, чтобы у нас получилось это как бы все выстроено в единый порядок. Значит, мы сказали о том, что изначально, если человек может позволить себе приобрести кошерную мегилу, то есть она будет написана на кошерном свитке, пергаменте, написано будет специальным чернилом для этого, и будет написано на то, что называется шрифт ашшурит. Вот это считается кошерная мегила. И если он будет иметь такую мегилу в руках, то он сможет выполнить чтение мегилы как положено. Почему? Потому что, допустим, если получается такая ситуация, что он не услышал какой-то кусок, то, что говорил, читал тот, кто читает мегилу для всех в синагоге. В таком случае он может быстренько прочитать эти самые слова, которые он не расслышал, таким образом тогда догнать чтеца и выполнить заповедь эту. И пишет об этом Мишна Брура, о том, что так изначально правильно сделать. Если это не получается, допустим, когда у человека нет кошерной мегилы, он не смог приобрести это, то в таком случае он должен в любом случае прийти на чтение мегилы со своим хумашем, который будет напечатан текст мегилы. Вот. И тогда происходит следующее. Если он не расслышал какую-то фразу, то в таком случае он может, опять-таки, мы говорили о том, что важно все время следить за пальцем, так, за чтением, то, что читает чтец. Вот так, потому что, прежде всего, мы более внимательны к различению его слов, когда мы следим именно по тексту, за словами, которые он произносит. Во-вторых, если мы вдруг не расслышали, то мы быстренько можем эти слова проговорить. И здесь есть такой момент. Если идет речь о том, что пропущено несколько слов, что эти слова сами по себе, они не скажем, они отрывок какого-то общей темы. Допустим, рассказывается в этой теме о том, что Эстер посылает Мордехаю послание о том, что пускай он соберет всех евреев и сообщит им о том, что они должны поститься. И она говорит о том, что я и мои служанки, девушки, они будут тоже поститься. Так вот это целый тематический кусок. Допустим, человек не услышал из этого тематического куска только три слова. Так? «Я и мои служанки будут поститься», допустим, так. Такую фразу. Вот. Этот самый кусок, поскольку он не является как бы всей темой, а только частью ее, он может восполнить, даже если он прочитает из печатного текста. Хотя чтение из печатного текста считается, что как будто он читает устно, как бы не читая из свитка. Вот. Но тем не менее принято на закон о том, что это разрешается сделать. И только когда он пропустил целый тематический кусок, в таком случае его можно восполнить только из кошерного, прочитав из кошерного свитка. Часто бывает в синагогах о том, что человек стоит, находит себе место, даже если у него самого кошерного свитка нет, то он может стоять рядом с человеком, который да, есть кошерный свиток, и таким образом следить за, по его свитку. Но правда, это касается, безусловно, людей, которые могут читать свитку без огласовок, как там вот написано. Так, теперь, следующий момент важно указать о том, что мы говорили о том, что если человек, в принципе, услышал внимательно половину Мегилы, и получилось такое, что он что-то не расслышал во второй половине Мегилы, то он может вот это то, что он не расслышал, восполнить после этого, прочитав лично из даже печатного текста основную часть. Потому что сказано, что если прослушана половина Мегилы, даже чуть больше, чем половина Мегилы, скажем так, для наверности, вот, то тогда остальную часть можно даже прочитать устно. То, что называется устно, имеется в виду, что не из кошерного свитка Мегилы. Следующий момент, важно знать, что когда мы читаем, слушаем чтение Мегилы, нам важно во время чтения внимательно слушать и ни в коем случае не произносить никаких слов. То есть, допустим, если мы находимся с детьми, нельзя ребенку сказать слово «тише». Так, можно показать ему, указать ему, но при этом, прежде всего, стараться не отвлекаться довольно серьезно и к тому же этого не произносить слова. Почему? Потому что, допустим, тот, кто читает Мегилу, он может прерваться на какой-то, на каком-то части текста, искать какую-то фразу, потому что он продолжает читать из кошерной Мегилы. Но если мы слушаем его, и у нас нет перед нами кошерной Мегилы, то мы не можем эту часть как бы восполнить, потому что мы имеем только печатный текст, а мы сказали, что это как будто читать устно. Вот. Поэтому нужно молчать, чтобы не было здесь перерыва между тем, что мы слышали Мегилу, и как бы нашей фразой. Она прерывать как бы это последовательное чтение Мегилы. Вот. Мы говорили к тому же, что чтение Мегилы, оно отличается от того, что когда читает ее человек, который понимает святой язык, и тем, что когда человек не понимает святой язык. Что даже есть некоторые преимущества для того, который не понимает святого языка, что для него, несмотря на то, что это является слитным текстом, даже это слитным потоком звуков, тем не менее он выполняет заповедь тем, что он просто внимательно слушает то сочетание звуков, которое он слышит от чтеца, совершенно даже не понимая содержания тех самых слов. Здесь нужно указать один момент, что тот, кто да, понимает текст, здесь важно, безусловно, стараться изначально понимать значение слов, которые есть, которые проговариваются, но при этом самое главное – это слышать слова. Даже если он не успевает вникать в смысл этих самых слов, но он слышит слова, он тем самым выполняет заповедь, как положено. Если же он, допустим, вдруг начинает дремать, да, иногда слышит, иногда не слышит, тогда у него уже мы не можем сказать о том, что он наверняка слышит, и таким образом есть проблемы. Тогда нужно это каким-то образом восполнить, то, что он пропустил. Следующий момент, который нужно знать, что во время чтения Мегилы есть те, которые могут читать вместе с чтецом. В отношении Мегилы говорится закон, который не говорится в отношении других вещей. У нас это в Торе есть закон такой, потому что когда двое говорят одновременно одно и то же предложение, то мы не можем услышать двоих. Потому что внимание наше не затачивается на том, что говорят оба. Вот. И поэтому, в принципе, есть закон о том, что когда одновременно произносят какую-то фразу, либо какой-то звук, или, допустим, двое трубят шофар, то невозможно это сосредоточиться как бы на каком-то из них в отдельности. Но в отношении Мегилы сказано, что это не так, поскольку человек с особой прилежностью слушает Мегилу. Есть такой закон, это сказано о том, что даже если двое проговаривают от Мегилу одновременно, говорят, то человек может точно услышать, пишет Мишна Брура по этому поводу. Но если человек чувствует, что его это путает, то, безусловно, если этого путает, не может сказать о том, что сказано в отношении Мегилы, что он услышал два голоса, это можно. Если ты его-то путаешь, значит, получается, что он не расслышал. Не расслышал толком. Вот, и нужно, опять-таки, такого рода участок восполнить. Как восполнять, мы сказали о том, что уже, что ему нужно просто-напросто по тексту, если это маленький кусок, то прочитать этот самый кусок самостоятельно. Вот. Если это целый тематический отрывок, то нужно прочитать его именно из кошерной мегилы. Кошерной мегилы. Следующий момент. В конце чтения мегилы, после того, как завершили чтение, то чтец, он произносит браху в конце. Да? Аравит ревейну ведан динену, варух ата ашем кейну мелых атлам, аравит ревейну ведан динену, венакем этник матену. Да, и в конце завершает Акела Муши. После этого произносит еще общий, публика произносит еще какой-то отрывок текста на иврите, Ашерина. Вот, и после этого поют песню Шушанат Яков. Это древняя традиция петь эту песню. И в частности у мудрецов Кабалы они придают самой песне большое-большое значение. Вот, и на этом завершается чтение Мегилы. Теперь на следующее утро повторяется самое чтение, уже как бы безусловно, как бы тоже говорится брахот. Вот, и тоже говорится браха. Браха Шихьяну, вот, и, как бы, это, в принципе, все те алахот, которые нам важно было сообщить слушателям. Значит, следующая заповедь, которую нужно сказать, это о том, что то, что называется «матанот левьюним», то есть, там, дословно на русском перевести, это «подарки для бедных», просто «бедные», на русском слове есть «бедные», есть «нищие». То же самое на иврите, есть «они» и есть «ивьон». «Ивьон» считается это бедный, это в более высокой степени бедности своей. Точно, если высокой, он просто более бедный. Определение того, кто является бедным, считается так, что если человеку не хватает на того, чтобы прожить минимум на свою семью, да, то есть необходимые вещи, которые ему нужны ему и его домочадцам, если не хватает ему средств, он подпадает под категорию, и вполне можно его выбрать в качестве адресата, кому давать этот самый матанот левьюни. Теперь сказано матанот, то есть множественное число, поэтому сказано, что нужно давать по крайней мере два таких подарка. Левьюни, то есть двоим бедным, сказано, да, получается, что нужно дать два подарка двум бедным. Так? Два подарка двум бедным. Теперь. Подарки, которые делают бедным, они традиция делается в двух формах. Поскольку они делают для того, чтобы бедный человек, у которого нет возможности самому купить это на трапезу, которым будет праздновать Пурим. И нам важно его порадовать, потому что именно с этой целью мудрецы Мордехай, Эстер и Великое Собрание они установили, что эти заповеди для того, чтобы евреи, которые не были сплочены до момента чуда, которое произошло в Пурим, но чудо Пурима их очень сильно сплотило, и чтобы укрепить этот самый момент, который очень-очень важно было сделать. Потому что когда евреи вместе не только в одном месте находятся, но они едины в своем велении сердец, то, что называется, так что они все устремлены к Творцу, то у евреев невероятно огромная сила. Невероятно огромная сила. И как раз это то, что указал Аман в свое время, сказал, что есть один народ, который раздроблен. Вот. И поэтому не стоит царю их держать. Да? И сказано, что каждый раз, когда в Мегиле употребляется слово «мелех», то есть «царь», то мы говорим о том, что это намек на Творца. То есть, соответственно, когда евреи находятся порознь, то это не то, что желано Творцу. Творцу желано то, что евреи были вместе. И в частности, с этой целью заповеди Пуримы, и особенно две заповеди Матанот Левьюним и Мишлоах Манот, они призваны того, чтобы сплотить евреев. Сплотить евреев. В частности, о том, что мы заботимся о том, чтобы бедный еврей тоже радовался в этот самый день. Поскольку он должен радоваться именно в этот день. То есть, это выполняет те мицвот, которые связаны с этим днем, то тогда нужно делать самую лучшую форму, это деньгами. Либо, по крайней мере, дать ему еду, которую он мог бы есть в этот самый день. Так, еда, которую можно делать трапезу, соответственно, как бы в ней должен присутствовать хлеб, потому что должна быть трапеза в полном смысле этого слова. И должно быть какое-то питье, возможно, к этому забивать. Так. Вот, теперь, то есть, соответственно, с этими надобностями возникает тот размер денег, который нужно потратить на это, минимальный, где-то еще в минимальном размере, то есть мнение, что это 5 шекелей, по крайней мере, по израильским меркам, в каждой стране, в каждом месте это будет, соответственно, меняться по тем деньгам, которые там присутствуют, их покупательной способности. Так, вот, теперь... Такой момент. Когда мы даем подарки, то можно сделать это в форме. Либо просто там просто взять и дать это бедному человеку. И можно это сделать через посланника. Поскольку идет речь о том, что мы даем фактически пожертвование бедному человеку, это, безусловно, ситуация, которая может у человека вызвать смущение и стыд, потому что, поскольку им дают именно в силу того, что они бедные. Чтобы не подчеркивать этот момент, нередко это делается так, что посредством человека, который ответственен за цдаку, который он является нейтральным лицом. И поэтому как бы, он выполняет только свою обязанность, должность. И когда бедный человек получит от такого человека, то есть он не будет знать, кто ему дает, или, по крайней мере, не будет знать, кто ему дает, то в таком случае сказано о том, что таким образом выполнить заповедь это более лучшая форма, поскольку это не доставит им никакого стыда. Так, вот, теперь. Можно сделать мускалистый посланник. И важно здесь учесть следующий момент, что, несмотря на то, что здесь есть минимум, который дается, мы сказали, 5 шекелей, да, то есть, соответственно, как бы два подарка двум бедным, как мы сказали, что это не такая большая сумма, которую можно потратить, но сказано, что на эту заповедь нужно уделить особое внимание, особенно в Пурим. В Пурим есть особая заповедь, которая сказана о том, что тот, кто протягивает нам руку и просит нам помочь, надо стараться не отказывать. В Пурим это очень-очень важно, потому что сказано о том, что радовать сердца бедных людей, это в глазах Творца невероятно большая заслуга. И если человек раскрывает свое сердце и кошелек в этот день как бы, и дает бедным, так, что идет речь о том бедных, которых соблюдают заповеди, потому что это, как мы сказали, делается для трапезы, вот, то тем самым он радует Творца наибольшим образом. Вот, теперь сказано так, что можно, допустим, человек может дать, чтобы выполнить заповедь, он должен дать это из своих средств. Но если он хочет сделать этот мицву в более расширенном виде, то сказано, есть мнение, это меня Равляша, Зикрона Враха, что можно также добавить из денег от десятины, и добавить, чтобы получилась хорошая сумма. И главное делать это с радостью, потому что мицва, которая делается с радостью, сказано о том, что она имеет гораздо большую цену, нежели мицва, которая делается, потому что я только обязан ее сделать. Так, теперь еще один нюанс, что давать такого рода, то есть матанот, нужно именно тем бедным, которые исправляют Пурим в тот же день, когда вы исправляете. Потому что именно в этом уклоняется. То есть можно дать заранее, можно дать это за 2 недели, эти средства, но назначить посланника, чтобы он передал эти средства этим самым бедным именно в тот самый день. Таким образом это сделать. Теперь следующая мицва, которая у нас есть, это мишлох манот, да, то есть мы ишли рэу, то есть здесь уже идет речь о том, что наши близкие нам люди, чтобы сплотить нас, да, это соседи, это родственники, вот, посылает им мишлох манот. Манот сказано о том, что это должен быть один подарок, по крайней мере, то есть посылка, в которой будут две порции еды, то есть, может быть, допустим, это еда и питье какое-то. Так, вот. И есть даже те, которые говорят о том, что, поскольку сказано слово «мишлох», то есть слово «посылать», то сделать это через посланника, это будет еще более хорошей степенью выполнения мицвы. В частности, несмотря на то, что сказано о том, что здесь, в принципе, нужно назначить посланника, но в отношении Мишлоах Манот можно послать в том числе и ребенка, и нет здесь проблем в том, что он от вашего имени принесет эту вещь, вот, это можно вполне сделать. Опять-таки, надо учитывать, что ребенок тот, который донесет подарок до нужного места, а не поломает это, не разобьет и не потеряет по дороге. Так, вот, к тому же это очень радостное такое событие, когда дети идут и посылают подарки, они их приучают в том числе того, чтобы давать и радовать других, это невероятно большая вещь в воспитании детей. Вот, теперь, важно, поскольку здесь дается еда, указать степень кашрута на эту самую еду, то есть как бы степень кашрута, нужно сказать о том, что какой у кашрута эта самая еда, поскольку если это будет, да, не того кашрут, который человек кушает, либо он будет не знать, какой кашрут, то ему он не захочет, возможно, это есть, и, соответственно, как бы, поскольку не захочет это есть, то заповедь, она вряд ли будет выполнена в таком случае. Человек не обязан кушать те подарки, которые ему прислали, но у него, если он захочет, у него должна быть такая возможность. Да, мы должны предоставить ему. Поэтому есть традиция в том, что написывать, какого кашрута эти вещи, кто, как бы, допустим, не знаю, там, если сами приготовили часть, из каких составляющих, под каким кашрутом они проходили, вот. Но если это упакованная вещь, то там написано сами по себе уже, какого они кашрута. Еще один момент, важно указать от кого. Не обязательно, но важно, это есть такое мнение о том, что важно указать от кого, потому что речь идет о том, чтобы сплотить людей, это чтобы надо знать, кто с кем сплачивает, в частности, поэтому указать о том, что кто меня порадовал в этот день. Указать, от кого, от какой семьи это присылается, от какого человека это присылается. Есть мнение о том, что это не по всем, но есть такое мнение, что мужчина посылает мужчина, женщина женщине, чтобы не получилось так, потому что если мужчина посылает женщине, а это женщина вдова, потому что, чтобы не возникло здесь под сомнением, возможно, что он посвятил ее себе. То есть, как начало женитьбы считается. Но это одно из мнений, не все с этим согласны. Просто я говорю о том, чтобы ознакомить и учесть этот самый момент. Так, теперь есть еще один нюанс в земле Израиля, поскольку у нас продукты часто, особенно если мы желаем послать какие-то овощи или фрукты, нужно учесть, чтобы эти фрукты и овощи не были проблемой с седьмым годом. Как бы по всем правилам это учесть. Мы не будем сейчас ходить в подробности, детали. Какие здесь нюансы, но когда семья, она, да, соблюдает законы седьмого года, важно, чтобы она получила продукты, о которых она тоже знает, что нет проблем с продуктами седьмого года. Теперь, последняя заповедь, которая у нас есть в Пурим, это заповедь трапезы, праздничная трапеза. Здесь нужно сказать следующий момент. Это сказано в Мишнебруе, в Биуралохе, это приводится, в частности, что трапезу нужно делать с радостью и приумножать явство, питье. Это должно быть хорошее, чтобы это была трапеза, которая всем своими составляющими подчеркивает нам радость. Потому что это важно в этом подчеркнуть. Урава симха, как мы говорили на первом уроке, урава симха должно быть в день. Вот. Но при всем при этом мы должны себе заранее сказать и еще раз сказать, и попросить Всевышнего, чтобы он помог в этом плане, в том, чтобы наши все действия в этот день, они были не направлены на те или иные животные начала или наши старые привычки, а на то, чтобы мы в этом праздник, в выполнении всех заповедей, радовались Творцом вместе. Так это была радость, связанная со святостью, а не радость, связанная с нашими личными, как бы, абсолютно не связанными с мицвой. Так. Вот, и поэтому, как бы, устраивается трапеза, и устраивается трапеза, в частности, есть заповедь о том, чтобы это есть заповедь, это принять вино или другие спиртные напитки, если кому-то это более удобно сделать, то да, так, чтобы настолько, чтобы не чувствовать разницы между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. То есть, как бы, да, довести себя до определенного состояния, когда это уже человек не различает. Вот. Я вижу написано в Законах Учителях о том, что это, как бы, они предупреждают, еще раз предупреждают, и Мишна Брура пишет об этом, приводят другие Законы Учителя, о том, что если человек знает о себе, о том, что он не будет выполнять, то есть он это будет пренебрегать выполнением тех или иных заповедей, связанных с Пурим, именно потому, что он не в состоянии, вот, или он будет делать какие-то кого-то нарушения, Вот. Я думаю, что нам известны те или иные истории, как до чего люди могут доходить в плане стремления, в святом стремлении выполнить заповедь. Вот. Этот человек должен еще раз себя проверить, для чего он делает эту заповедь. Делает он это для того, чтобы выполнить эту заповедь Творца, либо это делает для того, чтобы получить просто отдых для себя. Так, вот. И, соответственно, с этим как бы решить, как он будет ее выполнять. Вот. Есть момент о том, что как бы про вино сказано различного рода прославления вот, в святых книгах. Вот. Но нет особо такого требования о том, чтобы именно пить вино, а не другие спиртные напитки. То есть есть разрешение пить эти другие напитки. Так. Вот, теперь, Мишнабура, допустим, указывает о том, что человек это может выполнить свою заповедь даже тем, что он просто-напросто выпьет какое-то небольшое это количество, которое больше, чем он обычно пьет. Вот, и просто-напросто тем, что он уснет, тем самым, как бы, волей-неволей, оказывается, об этом Рамо, волей-неволей не будет различать между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. Вот. Теперь, когда устраивается трапеза? Обычный год это устраивается, допустим, в частности, в нашем году это 14 Адара, то есть 5 марта в большинстве городов. Так, это устраивается после того, как мы молитву Минха, молится ее, старается помолиться ее в раннем миньяне, чтобы начать трапезу раньше, чтобы успеть ее провести должным образом, оставалось чтобы приличное время. Вот, в Иерусалиме и в городах, которые мы говорили о том, что они празднуют 15-го Адара, это делается в пятницу. И поэтому ситуация здесь оказывается не совсем простая, поскольку впереди суббота, и нужно подготовиться к субботе должным образом. Сказано здесь так, что, во-первых, как бы нужно указать о том, что в Пурим есть места, где принято не выполнять работу. Не выполнять работу... то есть не заниматься тяжелыми видами работы, вот, потому что это праздник. Что идет речь о том, что такие вещи, как стирка или там какой-то тяжелой формы, это, ну, как бы сложная форма шитья, тому подобные вещи, которые действительно трудоемкие, вот, их не делать в Пурим, а сделать их заранее. Поскольку должны заодно уже указать о том, что все-таки как бы какие работы разрешаются, чтобы не сделал бы здесь однозначно только в ту сторону, что это нельзя, так, то здесь сказано о том, что все связано с выполнением заповеди. Эти работы, да, в принципе, можно делать. Кроме этого, можно делать различного рода работы, связанные, там, допустим, с какого-то подсчетом, то есть они, которые не такие сложные, не такие трудоемкие, не занимают много времени. Но в любом случае ориентируемся всегда, чтобы они не заняли у нас слишком много времени, а чтобы у нас было время выполнить нормально все мицвот этого дня. То есть получается так, что трапезу выполняем после молитвы Минха, если это 14-го Адара. Так, заранее уже выполнив, по крайней мере, главные подарки и дав деньги или пищу для бедных и неимущих, вот, и уже как бы трапеза получается, она как бы последняя заповедь, которая она выполняется. Так, и правильно заранее помолиться молитву Минха, поскольку как бы человек, когда он будет выполнять заповедь трапезы, он может забыть совсем о том, что ему нужно помолиться Минха. Вот. Теперь в Иерусалиме и в такого рода городах, которые будут справляться это в пятницу, есть мнение о том, что возможно сделать эту трапезу сразу после того, как сделали чтение Мегилы, раздать несколько подарков, чтобы выполнить им заповедь Мишлох, Манот и Матанот Левиуним, вот. И тогда начать уже трапезу, если не успевают. Если не успевают начать тогда заранее трапезу, нужно заранее начать трапезу, начать кушать, сделать интриат и дайм, и начать кушать хлеб, вот, накрыв стол. Вот, то есть мнение, по крайней мере, постараться начать это до полудня. Мне кажется, в Пурим это будет в районе 11 часов 50 минут по иерусалимскому времени. Вот, сделать это, до этого времени начать, тогда как бы есть разрешение продолжать трапезу. В любом случае, если человек не успел начать это заранее, те, которые справляют 15-го Адара, не успел заранее, то есть до полудня начать трапезу, то он обязан сначала помолиться молитву Минха, а потом уже начать трапезу. Так, и по крайней мере надо постараться, чтобы эта трапеза, то есть канун шаббата, она была завершена по возможности, желательно, что где-то до 3 часов дня. То есть, это, то есть поскольку есть аллаха, которые говорят о том, что к шаббатной трапезе нужно быть подготовленным тем, что не быть сытым слишком. А если мы будем кушать, проводить трапезу, то мы будем сытыми, тогда шаббатная трапеза у нас будет она еле-еле. А это неправильно, потому что есть аллаха, что шаббатную трапезу нужно кушать именно в состоянии желания, охоты. Вот. И по возможности нужно это постараться сделать. Но если это не получается, то есть мнение о том, что это можно продолжить. И, есть мнение, которое можно продолжить, это нужно прежде всего просоветоваться с раввином компетентным, можно ли так делать, нужно ли так делать и стоит ли так делать. Вот. Но в любом случае, чтобы просто ознакомить слушателей с этим моментом, о том, что если так получилась ситуация, что не успели выяснить, что тогда, что есть даже такое мнение о том, что она может затянуться и продолжить вплоть до начала шаббата, как в таком случае действовать, то есть что есть там заповедь кидуш, который делает шаббат более конкретно, и как это продолжить внутри трапезы, это много нюансов, которые нужно говорить отдельно. Вот, и если это необходимо, кому-то можно отдельно позвонить, выяснить, навести справки по этому поводу. Теперь хотел бы указать также, что смысл трапезы, почему мы устроили в Пурим, о том, что евреи получили избавление, как бы, спасение от жизни. То есть получается, что это праздник не только души, потому что было избавление от гнета врагов евреев, но это был праздник души, тела в том числе. И поэтому именно по этой причине устраивается трапеза в этот день. Как известно о том, что евреи в праздник Пурим приняли на себя заново Тору, которую они принимали на горе Синай. Вот, но сказано о том, что если на горе Синай ту часть Торы, которая называется устной Торы, они были приняли, потому что они были вынуждены принимать, как бы, в какой-то смысле это слово, по крайней мере, так об этом говорит Мидраш, да, вот, то в Пурим они приняли это, как сказано, из-за любви к чуду, которое Всевышний сделал. То есть та самая улыбка, которую Всевышний одарил евреев, она была настолько дорога евреям, потому что они приняли его Тору с радостью, потому что они как бы заново увидели того, кто дает Тору, и приняли ее с радостью. Вот. Поэтому этот день должен быть освящен вот этой самой близостью с Творцом. И в частности, должно быть на трапезе, как бы, и подчеркивать, и песнями, подумать заранее о том, что если это каким образом будем радовать себя в этот день, чтобы это было не это радость тело, но тело над нами не властвовало, было это прежде всего радость души, которая с собой подтягивает тело, и в частности, это те семьи, которые с детьми, безусловно, важно подумать заранее, какие строить игры, конкурсы во время трапезы, вот так, чтобы эта трапеза была веселой, но в ней был момент святости. Я желаю всем нам, всему еврейскому народу Пурим Кашер Весамеах, вот, и дай Бог, чтобы в ближайшее время к нам пришел Машиах Цедкейну, вот, и избавил нас. Всего доброго.